здесь лето и осень. Понимаете, как-то я просто зима, мне в Израиле кажется неправильно говорить, что я зима, потому что в России есть 4 очень явных сезона, и они даже имеют разные цвета. А в Израиле есть, девочки, мне кажется, два сезона. И у нас молитва тоже делится на два. Мы с Песаха до Суккот молимся о дожде, а с Песаха до Суккота мы не молимся о дожде. И вы знаете, что у нас сейчас начинается лето, поэтому то, что мы спасибо, всем сейчас говорим, это Кайц Бари. У нас принято после Песаха всем говорить, что было здоровое лето. И мы считаем, что вот этот период года сейчас, переходное время, оно в какой-то мере немножко проблематичное и сложное. Поэтому у нас особенно есть такое благословение и Холев Бары, и Кайц Бары. Понимаете, в переходных моментах у нас это благословение, и мы потом увидим это. Кайц Бары. И у нас это будет рассматриваться еще 2 недели. Как будто бы вот у нас вот этот период переходный, у нас он длится примерно еще даже 3 недели с сегодняшнего дня. Только я о нем буду рассматривать на следующем уроке, потому что у нас это будет как раз возьмет в этом году еще 1 неделю, поэтому сейчас это еще не начну. У нас этот шаббат, это шаббат Мевархим, благословят месяц Ияр, а у нас следующий шаббат будет объявлен о 2 дней, и потом еще 1 день, в котором мы в какой-то мере есть кто постится, но не постится, особенно молятся. Это называется Бехав, это Шини, Хамиши и Шини. Да. Чтобы это время прошло как можно более благополучно. Mm-hmm. Но это начнется, понимаете, не с этой недели, а с следующей. Так это также 1 вещь. И еще маленькая вещь, которую я хотела рассмотреть. Это у нас на следующей неделе будет, в этот вечером начинается Йом Ацмаот, это будет Йом Азикарон. И я думаю, что лучше не сделать занятия, потому что очень сложно с транспортом.
И мне... У нас ровно Йом Ацмаут совпадает
с уроком. Йом начинается в это, вот в это время. Йом Азикарон заканчивается в это время, Йом Ацмаут начинается. Что-то? На следующее занятие не будет. Потому что мне кажется, это просто мне тяжело приехать, уехать, и мне просто не... Это раз в году, так это, я думаю, не страшно. В следующую среду нет урока. Так я все, пожалуйста, передайте. Не будет. Мне кажется, это просто более правильно, чем что приходили, и потом были сложности. И только тогда немножко, тоже, кроме законов Сфирата Омара, я хотела рассмотреть о законах, какая у нас, какой-то немножко есть у нас проблема в законе. А, не страшно. Это будет также завтра и также в следующий четверг. Завтра это в Израиле день, который отмечается день восстания Варшавского гетто. Йом Шоа. Я как раз в этом году была там первый раз в жизни. И у нас аллахически есть некоторые с этим проблемы. Сейчас я не против, не за, я только хочу рассмотреть о том, какие есть аллахические проблемы с этой даты. Первая вещь, у нас есть проблема с момента в 500 году нашей эры. 500 год, как вы понимаете, это не круглая цифра, именно 500, это там 400 какой-то год. Ну, примерно в 500 год нашей эры был закончен, запечатан то, что называется, это называется Хатимата Талмуд. Был запечатан Талмуд. С этого момента у нас мы уже переходим в период после Талмуда. Любое решение, которое выносил Талмуд в период до окончания записания Талмуда, оно обязывало любого еврея. После того, как запишет был Талмуд, никакой мудрец не может заставить весь еврейский народ что-то делать. Скажем, пример. Маймонид. Величайшая личность. Но то, что решает Маймонид, не может меня обязать. Он сфарады, а я ашкеназия. Или Рабейну Гершом Орагуля, который жил даже до Маймонида на 200 лет. Он был величайший человек. Он называется Рабейну Гершом. Он называется Рабейну Гершом Орагуля. Рабейну Гершом с многоженством. Он мог запретить многоженство только ашкеназим. Он не мог это запретить всему еврейскому народу. А если бы он жил на 500 лет раньше, или даже 400 лет раньше, его бы решение обязывало кого? Всех.
А тогда он может не запретить, да?
Понимаете, что это? Я просто рассматриваю, у нас вот есть какие-то деления такие.
А почему это?
Что-то?
Так произошло?
Это особость...
Не был записан, что-то?
Потому что в момент, когда был записан Талмуд, он как будто базис. Угу. Есть очень большая разница между и писание, и решение любого мудреца до Талмуда и после.
Почему?
Потому что в период Талмуда почти все мудрецы жили в одном месте. Они были все примерно Египет, можно сказать, почти все жили в Вавилоне в этот момент. Вот все мудрецы жили один рядом с другим. И они как-то могли контактироваться. А в момент после Вавилонского Талмуда, 500-й год нашей эры, 622-й год, ведь это 100 лет после этого примерно, начинается мусульманство. Нахор Хадж, это 622 год нашей эры. И тогда мир делится на христианский мир, мусульманский мир, и между ним нет почти никаких переходов. Евреи, которые в христианском мире развиваются по одному, евреи, которые в мусульманском мире развиваются по другому. И между ними есть, конечно, связь, но она достаточно, как сказать, слабая. И тогда у нас в центре не в одном месте есть центр, который обязывает всех, а в каждом месте есть свой центр. Поэтому Талмуд в этот момент был записан, потому что мудрецы увидели, что еще немножко они расползаются. Извините, что я так это рассматриваю. Это более, понимаете, это все немножко наоборот.
Всевышний нас рассеивает.
Да, и поэтому они поняли, что если сейчас они не запишут, все, не будет вот этого базиса, на который все будет основываться. На это все будет основываться.
Основано, да.
Это послужило герушами Испания?
Это после. Геруш Испании был еще 500 лет после этого. В 1492. Так видите, 1492 лет, да, конечно. 1492, как вы видите, я буду говорить о 1500 году. Вы понимаете, это только 8 лет. Поэтому я все цифры, что делаю немножко? Примерно в 500. Когда я снова говорю 500, это не 500, это 1400, вы понимаете, но примерно то же самое, очень близко к 500 году нашей эры. И тоже Геруш Сфарад, момент, когда евреи выгоняют их из Испании, это тоже приводит к переломному моменту, и мудрецы, которые были до этого момента, называются Ришуним, мудрецы, которые после этого момента, называются Ахоним. Их статус другой. Они пишут по-другому, на них базируется по-другому, их величие другое.
Значит,
Атанаим были еще до этого. До этого. Значит, у нас сначала есть период.
До решения.
Значит, может быть, тогда я рассмотрю. Я могу написать на доске, если мы уже это затрагиваем. Одну секунду, я возьму мой.
Создатели Талмуда называются решением.
Если вы разрешите, я это все напишу. Это как раз эта вещь, которую я преподаю, это мое одно из
ваших хобби.
Да. Так у нас есть период на вид. Хотите, даже можно до этого. Я до этого не рассматриваю. Муше получил Тору с горы Синай. Муше это передает. То, что называется скиним, скиним передают это пророкам, навиим. Это с Шмуэля до разрушения первого храма. И тогда, когда заканчивается период пророчества, записывается
Танах.
Просто вы спросили, когда записывается Танах? Он записывается тогда, когда пророчество заканчивается. Потому что нет больше пророчества. И тогда последние пророки понимают, что пророчество заканчивается, и они понимают, что следующее поколение уже не сможет решить, что будет входить в Танах и что нет. Потому что для того, чтобы решить, что вписать, а что нет, человек должен иметь пророчество. Чтобы когда он видит текст, то он понимал, это текст на уровне пророчества или нет.
Пророки уже исчезли после разрушения первого храма.
Первый храм, Танах записывается после разрушения первого храма. Его записывают Ашек Нес Тагдуля, в которых было 120 мудрецов, и из них четверо были пророки. Хагай, Схарьяу, Малахи, последние три пророка, которые еще находятся во время второго храма, это период, когда записывается Танах, это период 70 лет. Это не, понимаете, какое-то маленькое мгновение. Достаточно длинный период. После Навиим у нас есть короткое время. Аншей, Кнесет, Хагдуля. Они люди большого собрания. Они, часть из них пророки. Понимаете, они звено объединяющее. Это очень короткий период. Пророки это где-то, скажем, я могу сказать примерно 400. Значит, если пророки это примерно 500 лет, снова я это меньше, чем 500 лет, но скажем 500 лет, Анши Кнесет Гдуля это одно поколение. Понимаете, что это только звено объединяющее. Потом есть Шимон Ацадик и Антигнус Ишсохо, которые я тоже не отношусь, я всех рассматриваю как одно поколение. Это два поколения, три поколения, но это не 100 лет. Вы понимаете как? Мы говорим тут о 500 лет. Что так?
Возьмите микрофон.
Извините. Значит, последний из наших Кнесет Гдуля это Шимон Ацадик, Потом, если вы ученик Антигнус Ишсоху, и это все я рассматриваю, как Аншей Кнессет Агдума. После этого начинается период пяти зугот. Зугот. Зугот значит пары. Аншей Кнессет Агдула, значит, Хроки это до периода разрушения первого храма и начала второго храма. Зугот это период второго храма. Это параллельно греческой культуре. И это зугот параллельно периода всего второго храма. Это периода 400 лет. Это у нас первая пара Юси бен Йозер Ишцерда, Юси бен Йоханан Иш Иерушалаим. Это период, когда греки берут и оскверняют храм. Один из них даже убит греками. Это вот восстание Хашмонаим. Все это первая пара. Потом у нас есть Йошуа бен Маха и Эрбили, Иуда бен Табай и Шимон бен Шетах. И последняя пара Гилель Бешамай. Гилель Бешамай 100 лет до разрушения второго храма. Это, я говорю, это период всего второго храма, это не совсем правда, понимаете, как это? И Гилель начинает династию. И в период династии Гилеля, второго поколения, разрушение второго храма. Поэтому это глобально рассматривается как какой-то период второго храма. После Сугот у нас начинается период Танаим. Тана, перевод этого слова, это значит зубриц. Зубрить. Извините, что, может быть, на русском это не очень красивое слово, но просто это то же самое, поэтому я пользуюсь этим словом. На иврите, как вы знаете, зуб – это шей. И на иврите учить наизусть называется лешаней. Видите? А, поэтому я говорю зубрить, потому что это то же самое слово. Хотя на иврите лешаней – это очень красивое слово, а на русском не очень, поэтому мне, с одной стороны, мне очень хочется это сказать, с другой стороны, мне немножко неприятно. Теперь на арамейском – это на арамейском. Любое «ше» на иврите на арамейском становится «ты». Есть между ивритом и арамейском полное… Это же языки из той же семьи. И у них даже есть правила, как из одного языка переходят в другой. И интересно, что мне кажется, что русский перешел от иврита, пошел арамейский, хамитский, есть разные ответвления. И русский теоретически, мне кажется, прошел через арамейский. Вы уже заметили, на иврите мы говорим «ша», на русском мы говорим «там». Видите, как то же самое правило?
Есть.
Есть и ешь. Понимаете, как это? Так у нас «танаим» – это значит «шанаим». «Мишна», «митна». Да, да, это они уже взяли от нас. Так, ведь Танаим это как Мишна. Те, кто мудрецы, которые пишут Мишну, они называются Танаим. Тана это Шан. Те, кто учат наизусть, ничего не написано. Все устно. Пока Раби Иуда и Танаим, есть много поколений Танаим. Не одно поколение. Пока мы доходим до, и это считается последний из Танаим, Раби Иуда Ханаси. Он называется часто просто Раби или Рабейну Хакадош. Наш святой Рав. Это первый человек, который получает титул Кадош. Он записывает Мишну. После него нет Танаим, потому что с этого момента люди не учат наизусть Мишну. Она уже записана. Они учат, как ее учить. Поэтому они уже не называются Танаим, они называются Амураим. Амура значит учиться. Амураим это от слова гемара, гмирами. Амира это учиться. Талмуд и гемара то же самое слово. Только гемара на арамейском, талмуд на иврите. Это учить, а не зубрить. А мишна это именно мишна. Видите, это слово шен. Видите, просто очень удобно, когда вы знаете русский, вы просто иврит, и вы понимаете, насколько это то же самое. Конечно, первое поколение учеников Раби Иуда Анаси, что это были его сыновья, это были также его ученики, Раб Хия Гадоль, Ирак, Ишмуэль, они еще учили же как Мишну. Поэтому, когда я говорю, что после Раби Иуда Анаси нет Танаим, это не очень... Вы понимаете, почему это не очень... Вот так это говорят, хотя
вот поколение, которое его учеников, они же еще учили как? Они еще учили наизусть. Но следующее поколение, всегда у нас есть вот это поколение промежуток.
Так сами получается убрали, один.
А? Что-то?
Тогда получается не один, а там и один, тогда Раби и
Гриф. Раби Иуда здесь заканчивает Чуками. Все, после него мудрецы не называются Танаим.
Нет, я поняла. А кто кроме него? Четыре Танаим?
Очень много. Раби Акива, Раби Меир. Понимаете, как у нас очень, я не знаю, кого вы знаете, Раби Юси, у нас есть очень много имен. Раби Тафон, Раби Йоханан.
Мы знаем Раби Акива лично.
Да, вы знаете Раби Акива лично. Так Раби Акива, конечно. Да. Раби Акива учился у Раби Элиэзера, который учился у Раби Йоханан бен Закая, а Раби Йоханан бен Закай учился у Гилеля. Понимаете, как это? У нас фото есть поколение мудрецов. А Раби Акива учил Раби Меира. А Раби Меир был в какой-то мере учитель Раби Уданаса. Хотя мы уже можем каждого сказать, кто, какого он поколения мудрецов. Только я не, если вы хотели бы очень серьезно, я бы должна написать все поколения мудрецов, но я, мне кажется, будет для вас в этот момент немножко слишком, поэтому я это делаю более глобально. Так, я могу это стереть.
Если
это у нас...
Раим, кто идет?
Так, мы знаем сейчас, кто такие Танаим. Танаим – это те, кто до того, как была записана Мишна. Эта Мишна была записана примерно 200, в христианском календаре. 200. Во втором веке. 100, второй век. Это 100 с чем-то. Значит, храм разрушен в 500 году нашей эры. В 70 году нашей эры. И это берет еще где-то 100 лет.
Новые.
Да.
Да.
Так Раби Акива во время разрушения храма. Раби Акива это еще видит. Раби Акива живет только очень долго. Раби Йоханан бен Закай в это время.
Сколько долго Раби?
120
лет. 120 лет. Поэтому он, понимаете, он охватывает много поколений. Раби Меир находится во время восстания Бар-Кохбы. Она в 120 году нашей эры. Примерно. Понимаете? Я просто говорю, восстание Бар-Кохбы. Примерно в 120-130 году нашей эры. А это еще сколько-то лет. Понимаете, как это? Поэтому я рассмотрю, что это вот где-то во втором веке. Так это называется на русском? А потом у нас есть мудрецы, которые называются Амораи. В единственном числе он называется Амора. И они учат, как учить Гемару, Мишну. Они учат Мишну. И учат нас, как учить не наизусть, а уже с текста. И это и они делятся обычно на тех, кто живут в Израиле, и тех, кто живут в Вавилоне. В Израиле во время Бизантов центр разрушается, почти остается центр. И в Израиле тогда пишется Иерусалимский Талмуд.
Талмуд Иерушальный.
А потом пишется Талмуд Вавилон. Иерушалим пишется на где-то 100 чем-то лет, может быть, даже 200 лет до Вавилонского Талмуда. Да. И он написан в очень тяжелых условиях, и поэтому что-то понять по нему намного сложнее. Но мудрецы Израиля поняли, что если они сейчас его не запишут, все уже. Положение такое, что оно позже не будет записано. Да. Они его, конечно, не писали в Иерусалиме. Тогда еврею запрещено войти в Иерусалим. Иерусалим – это Елея и Капитолина. Они его писали в Твери. Знаете. Но так как они очень хотели помнить Иерусалим, они его назвали Талмуд Иерушальми. Но он по-настоящему израильский Талмуд. И написан Талмуд в Бабле, который его записал Раби Йоханан и Риш Лакиш, а Талмуд Бабле записывают Равина и Раваши. И они последние Амураим. После этого прекращается Амураим. И сейчас учится уже Гемара, который объясняет Мишну. И есть одно маленькое короткое поколение, которое называется Свораим или Рабанан Свораэй. Они учат, как нам объясняют и передают, как учить Вавилонский Талмуд.
Они после Амураим.
После Амураим одно поколение. 100 лет. Я не знаю, это одно-два поколения. Короткая вещь. Называются Свораим или Амураим. Сейчас у нас будет Свораим. Свара значит логика, объяснение. Как понять, что имеет в виду тому? Да, как избер, бить юг. После свораим
Не, извините, не надо будет.
Свара
вот
это спор.
Свара это.
Свара?
Это по-русски.
Свара.
А есть еще спор.
Спор. Почти 400 лет есть другой период, когда у нас есть геуни.
Гауны.
А можно же своим сказать? Что это?
Своим это 100 лет примерно, даже меньше. Это мудрецы, которые учат нас, как понять логику Талмуда. Геуним. Вы знаете на русском слово гений? Это гаон.
Да.
Геоним, они живут в основном в Вавилоне, есть немножко в Израиле и немножко в Египте. Они там вожди еврейского народа. Да, Сура, Помпетита, Нехардеа, Махоза. Это города в Вавилоне, где находятся ишивы, и где глава ишивы называется Гаон. Мудрецы в этом периоде называются так. Значит, если вы слышите, когда я говорю «Рав Сеатья Гаон», «Рав Амрам Гаон», «Рав Нисим Гаон» – это мудрецы этого периода. А если вы говорите просто «Гаон Мивильна», это не этот период. Значит, у нас есть всегда формы, как мы обращаемся к раввинам в каждый период. Рав Сеатья Гаон, он был поэт, он занимался грамматикой, он писал книги философии. Он был Абрам Рав Сеатья Гаон. Да, конечно. Конечно, он был величайший мудрец. Он был вот один из величайших геоним своего периода. Он, это у нас есть, да, он был первый, кто написал книгу философии иудаизма. Может быть, я не знаю. У нас есть Рав Сеатья Гаон. Абрам Гаон написал нам Сидур. До этого нет Сидура. Амрам Гаон. До этого не было Сидура. Все знали наизусть молитву.
Я не поняла. Кто написал Сидур?
Амрам Гаон. Он как сформировали Мишну, или понимаете, как это? Надо было сформировать Сидур. До этого это все передавалось как?
Устно.
Это, значит, геоним, они... Можно разговаривать их с периода хаджа. Я это рассмотрю, скажем, 600 года. Значит, если вы заметили, мы рассмотрели период записания Талмуда. 500 год глобально, Сфуаим 100 лет, очень так неточно. Тогда я пишу Геоним, начиная с 600. Понимаете, но снова это все очень округленные цифры. До 500, тысячного. Нашей эры. Они 400 лет. Есть, кто их округляет на 500 лет. Это уже зависит, насколько вы даете место для Сфуаим.
Сколько Сидуру лет уже примерно?
Так вот, ему тысячу, мы сейчас 2000 лет, ему тысячу с чем-то лет, 1200 лет. Но он был написан до этого. Только до этого он передавался устно. Понимаете, как это было тогда?
На арамите?
На иврите.
На иврите.
Да. Но, скажем, кадиш написан на арамейском?
Да, да.
Так видите влияние того, что мы находимся в Вавилоне? И есть несколько молитв на арамейском. Это влияние Вавилона. Сидур был написан в Вавилоне. Конечно, вот последняя форма, которую мы имеем, он был написан, сформирован в Вавилоне где-то сколько-то, 100 лет, 200 лет после, где-то в 8 веке примерно. А когда Шель Песах примерно тогда написан. Это как это у нас? Да. Примерно в 8 веке, 7 веке. У нас есть Рав Амрам Гаон, Рав Сеатья Гаон, Рав Шрира Гаон. Последний из геоним был Рав Хай Гаон. Рав Хай заканчивает период геоним. В Вавилоне. Рав Сеатья был какое-то время в Египте. И в какое-то время был в Израиле, но глобально место геоним Вавилон. После 5000 года Вавилон прекращает быть державой. В этот момент, и вы знаете, что я очень извиняюсь, что я так некрасиво говорю про еврейский народ, но вы знаете, что когда корабль тонет, первые, кто убегают, это
грызи.
И когда экономически какое-то место падает, вы знаете, кто первый убегает? Евреи.
Может, наоборот.
Они убегают, это все падает. Я не знаю, как вы хотите рассмотреть. Извините, что я это так говорю. Надо всегда проверить, насколько, сколько есть в этом месте евреев, настолько это место экономически более важно.
Ну, с Испании зачем?
Чем? Да. А как выгнали евреев из Испании? Испания пала. А когда там был... Да, да, я сейчас вопрос, как это вы смотрите? Вопрос это, всегда есть вот эта связь.
даже в Америке. Вот я не знаю, когда нас много вместе, это уже не всегда.
Это просто объясняется очень просто тем, что идея жизни
у себя. Да. Это вещь, которую можно просидеть всюду. Значит, Вавилон начинает падать, евреи уезжают. Евреи переезжают в Испанию, или уже уезжают. И это зависит, как вы хотите рассмотреть.
Мы так хотим. Да. Мы так хотим.
Есть так, есть так. Я не вхожу, поэтому я это так сказала непонятно.
Евреи считают, что сначала евреи.
Да, это... Евреи переезжают в Испанию, начинается переезд в Испанию, да. Скажем, Америка. Из России евреи едут в Америку, вы читали Шалом Алейхом? И Америка начинает процветать. Помните такую вещь?
Да.
А Россия падает. И вот евреи начинают переезжать в Европу и в Северную Африку. Евреи из Вавилона переезжают в Северную Африку и в Европу. И тогда у нас после тысячного года все, мы больше не говорим про Геоним, начинается новая эра.
Вы еще нет. С тысячного до 1500.
500 лет до, значит, считается до изгнания евреев из Испании. Что это 1492 год, так извините, я добавила 8 лет. Изгнание евреев из Испании, оно критический момент, оно меняет уровень мудрецов, понимаете, оно на нас очень сильно влияет. И поэтому мы так помним издание «Евреев из Испании», потому что оно очень тяжело повлияло на еврейский народ, и на мудрецов, и на все. И в период Ришуни мы всегда будем говорить, где вы живете. Есть центр в Европе, есть центр в христианском мире и в мусульманском мире. Испания, Северная Африка – это мусульманский мир, и есть в христианском мире. И поэтому Ришуни делятся между Ашкенази и Сфарадим.
А Испания
это... Сфагадим. Не было деления.
А деления нет. До этого был Вавилон.
Это не Сефарды, это
Сфагадим. Да, Сфагадим.
А Барбанель тоже?
Что, да? Время Раши, время Маймонида, Ибн Эзра, я не знаю кого.
А Барбанель тоже?
А Барбанель. А Барбанель считается конец. А Барбанель, он вождь... А Барбанель. Дон Ицхак Абарбанель, он вождь евреев Испании во время изгнания евреев из Испании. Понимаете, почему? Он считается грань. Бет Йосеф, Раби Йосеф Каро, ему 4 года во время изгнания евреев из Испании, он считается, что он начинает новую эру. И он, это уже Шульхан Арух, это совсем другая форма писания работ.
Барбанель, он так всегда Барбанель, это не Абу Ибн Гвироль.
Ибн Гвироль, он на грани с Геоним и Ришуним. Ибн Гвироль, Раби Шломо Ибн Гвироль, он пишет стихотворение о смерти Рабхай Гаона. Он живет в Испании, а пишет стихотворение о смерти Рабхай Гаона. Значит, понимаете, как это он живет во время... Он на грани между Геоним и Ришуним. Но мы его читаем Ришу. Потому что он уже в Испании, понимаете, он уже другой, на другой культуре, он не Вавилоне. И у нас после этого мы начинаем период Ахруним.
Телефоны, пожалуйста, выключайте.
Когда первый из Ахруним, можно его рассмотреть Раби Йосеф Каро. И вот его работа Шулхан Арух. Замечается совсем другая работа Шулхан Арух, чем все работы, которые писались до этого. И мы, как Ахруним, базируемся на кого? На Шулхан Арух. А он базируется на Ришуним.
А Раму?
Рама Ахруним. Он Раби Йосеф Каро параллельно.
Какое время?
Что это?
Охраним с 1500
года. Да, сейчас. Мы все охраним, мы называемся охраны охраны.
А когда начинается охранение?
1500 году.
1500 год.
После знания евреев из Испании. Так это немножко понятно как? И когда мы говорим про Ришуним или Охраним, мы все время делим между Ашкеназим и Сфарадим. И с момента Ришуним, так как мы делим все время на Сфарадим и Ашкеназим, нет одного центра. Хотя можно рассмотреть, что также в период Геоним они еще могли что-то решать и обязывать всех. Мы это считаем как период Талмуда. Понимаете, я так сказала. Хотя Геоним тоже их решения обязывали еще всех. Но считается, самая важная дата, это, конечно, записание Талмуда. Так можно это стереть. Это, извините, что я во все это вошла, только чтобы это было... Пожалуйста, вот всякие такие вещи хотите, пожалуйста, это я преподаю, это мое, понимаете, у меня есть целый курс, который только построен вот на это деление, кто когда жил, что когда писал, почему и зачем. Тут это, как вы понимаете, что это вообще ничего, потому что я не вошла ни в имена никого, никаких мудрецов, ни что с ними произошло, ни почему это. Да, это только имена, не что произошло в истории, из-за чего это произошло. Я только показала изгнание евреев из Испании. А так каждый раз какой-то перелом, который приводит к этому, это последствия происходят за счет этого. И я сказала Вавилонский Талмуд, просто я сказала самый первый момент, понимаете, который есть такое понятие, что после этого мы не можем, никто, никакой раввин не может решить ничего, что будет обязывать всех. Скажем, Рабби Йосеф Каго написал Шулхан Арух. Шулхан Арух, если вы знаете, базируется и на Сфарадим, и на Ашкеназим. Он базируется на Риф. Это потом Раман сделал добавление. Но Шулхан Арух сам, Рабби Йосеф Каго, когда писал, он сказал, я базируюсь на трех. На Риф, меня не рассказывал, кто такой Риф. Это Рабби Ицхак Альфаси, на Маймонида, что они оба Сфарадим, и на Ош, который Ашкеназим. У него это три базы. Два Сфарадим. Рабейну Ашер бен Ихиэль. Вот видите, я вам должна была теоретически честно все о каждом рассказать, где он жил, куда он переехал, как и что с ним было. Как Рабби Йосеф Каро, который с Фады, знает Фароша, который Ашкенази.
А он потом в Марокко переехал, правильно?
Что?
Он потом в Марокко
переехал. Рабби Ашер бен Ихиэль жил во Франции и Германии, и потом оттуда бежал в Испанию и стал главным раввином всей Испании. А потом...
Откуда Йосеф Каро? Рабби,
потому что Рош был глава всех евреев в Испании. Хотя он был ашкенази, который, понимаете, как за счет гонений в Германии и Франции ему пришлось бежать. Он успел убежать, его учитель Ротенбург был посажен в тюрьму и не успел убежать. Там целый, понимаете, там о всем есть очень много рассказов и что и как это все происходило. Так Рабби Йосеф Каро считал, что то, что он пишет, это и для Ашкеназим, и для Сфарадим. Понимаете, почему это? А Рама, который жил в это же время в Кракове, считал, что то, что написал Рабби Йосеф Каро, так как у него две основы Сфарадим, а только одна Ашкеназим, это недостаточно для Ашкеназим. И он тогда сделал добавку, которая называется Мапа. Мапа это сказать. Если это Шулхан Арух, так что надо положить на Шулхан Арух? Мапа. И это тоже написал
Рама. Что такое за Мапа?
Мапа – это то, что написал Рабби Муше Исерлич, добавление на Шулхан Арух в случае, когда Ашкеназим не согласны с Фадой.
Ашкеназим жизнь труднее, чем
Ашкеназим. А Мишна
Брура объясняет? А Мишна еще позже.
Надо
Это уже надо рассматривать всех решений. Понимаете, что это решение? Это да, это надо рассмотреть решением. Это значит, не будет разницы, это не проблема в Талмуде, не проблема в Геоним, вся проблема только начинается от Ришуни. Точно. А вот тут уже подход был другой и развивается по-другому. Евреи, которые живут во Франции, Германии, Франция и Германия, у них форма развития логики развивается по одному, а евреи, которые живут в Испании, у них это развивается по-другому. И это мы говорим о разнице, когда вы живете в каком-то месте 500 лет, вы создаете совсем какой-то другой ментальность, логику и все другое. Так это только деление. И у нас за счет этого есть проблема для еврейского народа. Значит, каждый город имеет и даже обязан решать какие-то дни для себя как праздники. Но мы не можем никакую дату решить как или как день скорби, или как день радости для всего еврейского народа. Это понятно, какая у нас проблема? Это одно из символик нашего рассеянности и изгнания. Момент, когда берется и кто-то решает за весь еврейский народ, это нас превращает, как будто бы мы еще все вместе. Понимаете, у нас есть как будто бы страна и единство, и мы не разбросаны. А часть галюта – это что каждое место только отвечает за себя. Скажем, у нас в Франкфурте есть Пурим де Франкфурт. Когда почти всех евреев Франкфурта хотели уничтожить, конечно, они были спасены. И все те, кто вышли из Франкфурта, их праправнуки должны эту дату соблюдать. С другой стороны, есть дата очень неприятная. Это 20-го Сивана. Евреи, которые пережили гонение крестоносцев во Франции и Германии, и которые потом также пережили резню Богдана Хмельницкого,
У нас есть дата, я эту дату соблюдаю, это 20-го Сивана. Но я могу это, не то что, я обязана это соблюдать, потому что я потомок, понимаете кого, но я не могу обязать этого никого другого. Это Рабейну Там, внук Раши, величайшая личность, он решил эту дату. И потом, после этого, когда была Богдана Хмельницкий, эту дату еще раз подтвердили. Но мы не можем никакому еврею Сфарады, что ему сказать? Соблюдать эту дату. Я только пробую объяснить, почему у нас проблема с днем памяти катастрофы. Понимаете, это ужасная вещь. Но мы не можем сейчас назначить дату, которая обязывает кого-то.
Пожалуйста. Они тоже, скажем, свободны.
Часть из них. Да. Евреи есть это, да, завтра.
Для Ашкеназим и для, да, Северной Африки.
Да. Северная Африка и евреи Салоники. Они очень пострадали. Евреи, часть, евреи, значит, у Греции часть из нее была под... Евреи Салоники почти все были уничтожены. Это были испанские евреи.
Но это же не марокканцы.
Да. И часть евреи Ливии и евреи Северной Африки. Часть Алжирии, Туниса, да, Тунис и Ливия, они пострадали.
Йеменцы
свободны. Йеменцы вообще, понимаете, как это до них не дотрагивается.
Какие у нас проблемы с СССР?
Так я просто рассматриваю, что он сейчас по еврейскому закону, я не говорю по государственному, я говорю по еврейскому закону, нам сейчас решить о дате, которая кого-то будет нас аллахически обязывать скорбить в эту дату, у нас есть проблема. У нас есть еще одна вещь, поэтому то, что Равинат, скажем, объявил, он хотел сделать дату о скорби и катастрофе 10-го Тевита. Потому что это уже дата, которая есть, и в нее нам легче добавить. Да. И 9-го Ава мы это оплакиваем тоже. Это у нас первая проблема.
Правильно.
Вторая проблема, которая у нас есть, месяц Нисан, мы говорили об этом в начале, мы не скорбим. Нельзя скорбить месяц Нисан. И на зло решение этого даты как раз месяц Нисан.
Кто решил?
Это версия государства. Это как будто кажется, извините, что я говорю, но понимаете, как это? Было бы еще три дня, и у нас было меньше проблем с этой датой. Тоже, а Йом Ацмут у нас, по всем мнениям, уже на время Сферата умер. Понимаете, как у нас... Пожалуйста. Конечно, мы не имеем права никого унижать. Я могу сказать пример, когда мы жили в Советском Союзе, мама 1 мая, мы, конечно, никогда не ходили ни на какие демонстрации, ничего. Но мама 1 мая никогда не стирала белье. Мама сказала, что стирать белье 1 мая и вешать ее, и всем показывать, что мы с вами не... Понимаете как? Зачем?
Да.
Зачем людей нервировать?
Да.
Да.
Там, наверное, это было...
Но все равно мама старалась 1 мая, 7 ноября. Понимаете, как это? Мама не стирала белье.
Не показывает.
Тоже праздник.
Это неправильно абсолютно. Я сейчас, понимаете, я вхожу,
а
я не хочу...
А Пасху она стирала? Уже есть ноги, так, да,
это стирали? Мы... Но мы обычно старались ни с кем никогда. В нашей семье мы никем не... Мы ни в кем не в ком. Я просто говорю это как пример.
Моя мама использовала 1 мая, когда в Ашане, и я говорю, мама, 1 мая, не работает, там не принимают. Мы приехали, не один человек, только мы один.
А что вы хотели сказать?
Я хотела сказать, что если бы Израиль,
не, сейчас я рассмотрю, что у нас есть. Мы сейчас, я дойду, да, я хочу, конечно, я хочу до этого также рассмотреть это. Так это у нас вторая проблема. Третья вещь, которая, она достаточно болезненная, я не знаю, насколько ее затрагивать, и это также люди, которые пережили катастрофу, для них это было очень болезненно. Дату, которую выбрали, это не дату, которая, скажем, начался Освенцим, не решили, скажем, дату, которую начали истребление евреев в Польше, а выбрали дату восстания, и это Варшавского гетто. И это в какой-то мере показало, что те, кто шли, я не знаю, ли вы знаете, в Израиле сейчас уже они изменились очень, но когда я приехала в Израиль, это еще было очень резко, они, людей, которые пережили катастрофу, к ним очень плохо относились.
Ой,
Какой ужас.
Потому что они говорили, вы шли, вы слышали, может быть, об этом, вы шли как скот на бойню, а кого мы уважаем, это именно те, кто воевали. И этот день не называется день памяти катастрофы, а называется день памяти катастрофы и героизма. Вы понимаете, что когда я рядом с катастрофой говорю даже еще какое-то одно слово, да. Что я делаю с катастрофой?
Да, да.
Я ее унижаю.
А зато сейчас в стране солдаты не воюют. Тору изучают, не воюют. Зато рабы, сплетники сейчас. Чем они
нельзя так говорить.
Так, это не наш дело.
Так вы понимаете, чем? Значит, я только рассматриваю, какая у нас проблема, у нас нет.
Ваши касалось, да? Да.
Значит, то, что мы... То, что я...
Да, дискуссии не надо. Я же
было очень много евреев, которые погибли. Так у нас, значит, мы помним, конечно, Лё Аляфихат всех убитых в катастрофе. Вопрос, какой день это отмечать? Вы понимаете, в чем у нас только вопрос?
Вот скончался Рав, который
да, был отмечал это всегда. А Рав Микалев. Да. Лё Аляфихат. Он старался отмечать со всеми, с кем он только мог, и только как-то стараться. И то, что он хотел, это что все говорили «Шма Исраэль». Это была его форма, как он был один из тех детей, которых Менгеля на них делал.
Кто это?
Это Ребе Микалев.
Как? Да. Я не поняла.
А Ребе Микалев.
Ребе Микалев.
Ребе
Микалев. Да, он умер, да. Что это?
Я не слышала. В Иерусалиме.
Да.
В Иерусалиме.
И так это только то, что я хотел просто я только пробую объяснить, почему кто-то эту дату соблюдает, почему нет. Я пробовала рассмотреть только подоплеки, так называется, объяснений, почему есть вообще с этой датой какие-то трения. Сейчас другая проблема это то, что начали с Йом Ацмаут. Первым делом, это то, что проблема, что это во время Сфирата Омер, который, по всем мнениям, в это время мы не... у нас есть проблема радоваться.
А почему назначили именно в этот день?
Так я вот это точно рассмотрю. Вторая вещь, это то, что мы уже рассматривали, что мы с этой датой что не можем делать. Мы начинаем после Вавилонского Талмуда, не можем ничего объявить для всего еврейского народа. Третья вещь, это тоже очень еврейская вещь, это пишет Меша Хухма, что у нас есть проблема, мы не отмечаем день войны, мы отмечаем день отдыха. В Песах, если вы помните седьмой день Песаха, когда мы перешли море, и египтяне погибают, мы говорим пол халеля. Мы не говорим церы халеля. Люди погибают. Мы день войны, кто бы это ни был, кто умирает в день войны, значит, мы не можем отмечать день войны. Угу. Если мы даже в Пурим, у нас есть день, когда мы победили, и этот день мы не радуемся. Вы знаете, когда мы радуемся в Пурим? На завтра. А день войны, когда было спасение? Да, спасение было 13-го. Угу. Спасение в Шушане было 13-го и 14-го. А мы... Конечно, да, нахуй. Я знаю, что мой папа, он как он, не то, что он праздновал там с музыкой или как-то, но он этот день он отмечал, конечно.
Какой?
Это 26 ияра. Видите, я могу вам сказать оттуда?
Так что
папа ее помнил всегда как еврейскую дату, не 9 мая. Папа нам всегда это говорил как еврейскую дату. Это Исот Шебе Исот. Я даже знаю, как это сфера.
А в этом году совпало.
Да. Что это?
Что же
это? Папа продолжал сферата Омер и Трау. Но смотрите, что хорошо 26 ияра. По многим мнениям, это уже после Ляг Баомер. Поэтому часть людей уже не в трауре в это время. Вы понимаете, как это? А день Йом Ацмут, он по всем мнениям сферата Омер.
Карочка, скажи, а как вот очень многие устраивают праздники, да, и слушают песни? Можно слушать в День Ацмаут песни? Или это...
Что-то?
Можно слушать песни в День Ацмаут?
Так это, если хотите, спросите каждый своего рава. Это я в это в кого-то не вмешиваюсь, я только хочу сказать, это пишет Меша Хухма. Меша Хухма пишет об этом, о том, что у нас проблема, значит, скажем, я говорю очень теоретически, объявить в эту дату. Вы знаете, что произошло 5 ияра или 15 мая? Что произошло вообще в мире? В этот день, 4 ияра, закончился английский мандат на Израиль. Израиль в эту ночь стал ничейный. И вопрос был, его объявить или не объявить. И тогда Бен-Гурион, он шлет, вызывает 37 людей, это называется Намедзайн, из них было еще 14, что-то вроде правительства и Кнессета. Это кого он решил? Это называется Юдгимель и Намедзайн. Он их зовет, понимаете, он написал там людям, приходите, пожалуйста, все эти люди пришли, и он тогда перед ними берет и объявляет, мы берем Израиль. Израиль становится наш. Это было очень непростое решение, потому что было понятно, что все народы сейчас начнут с нами воевать. Теперь, что было до Йом Ацмаута? С 29-го Кафтет Бенувембер, 29 ноября, до Йом Ацмаута, у нас Израиль проходил, в Израиле происходила незаконная война. Это называется Мельхама Лугучмит, потому что с нами воевали местное население и все арабы вокруг, которые посылали своих добровольцев. А потом они не могли воевать с нами открыто, потому что мы были под английским мандатом, и они тогда будут воевать против англичан. А в момент, когда англичане взяли свои войска, в этот день началась официальная война. И 5 ияра в Израиль входят Иордания, Сирия, Египет, Ливан, Саудовская Аравия и Ирак. Только Саудовская Аравия, у нее была одна проблема, что пока она собрала армию, и пока она прошла всю пустыню, у нас закончилась война. Так они просто не дошли. А Ирак, он с нами теоретически до наших дней, если рассмотреть по законам ООНа, международными законами, мы с Ираком до сегодняшнего дня военных действий. Потому что вы знаете, что если вы начали военные действия с государством, пока вы не подписали с ним договор.
И Сирии тоже.
Так не с Сирией мы написали договор о прекращении огня. А с Ираком мы не написали договор с прекращением огня. И поэтому мы с ними теоретически в состоянии войны. Потому что они уже забыли, но понимаете, как по всем. А теперь, если бы Израиль выбрал дату о том, как Йом Ацмаут, скажем, дату, когда подписывали договор о прекращении огня со всеми государствами, дату, когда мы вошли в ООН, когда ООН принял Израиль как часть, нам в плане философии иудаизма было легче с этой датой. Понимаете, что это? Не обращал внимания. Я просто говорю, в плане иудаизма, с чем? Я просто пробую, просто, если вы слышите людей, которыми как-то против этой даты, я просто объясняю, понимаете, почему. Конечно. Это говорит 100%. Рав Мибриск, который был очень антисионист. Понимаете, как это? Слышали, может быть, о Рав из Бреста? Бриска, Бреста. Он это назвал, этот период, как улыбка небес. Он сказал, это на 29 ноября, улыбка с небес. Когда он проголосовал...
Можно 15 мая, можно получше подобрать.
Я думаю, что если бы выбрали... Да, я думала, что если бы выбрали 29 ноября, нам бы было легче. Потому что, понимаете, 29 ноября ООН, народы дали нам эту дату. Я в этот день, на завтра начались военные действия. В этот день еще не было военных действий. 29 ноября. А 5 ияра в этот день пал Гуш Эцион. Вы знаете, что про Гуш Эцион? 4 поселения еврейских пали в руки Иордании. И часть мужчин не возвратились. Женщины и детей успели эвакуироваться.
120 человек расстреляли, когда да. они уже сдались.
Да, поэтому я говорю, я не хотела входить во все подробности, поэтому я так это сказала. И это происходит 4 ияра. Может, это день, когда начинается открытая война. Тель-Авив, бомбежка Тель-Авива, Иордания входит. Иордания – это Гуш Эцион, Сирия. Да.
Иордания – это ваша улица, где вы живете.
Нет, но с 4-го Англия вывезла своих войска в 4-й. И сразу, как тот место, где Англия выводит свои войска, Иордания имеет право что делать? Открыто воевать. Сирия шлет свои танки. В Иерусалим проходят танки Иордании. Вы знаете, как они, как наш Иерусалим уделил, я это все рассказываю. Да. А значит, они из старого города выезжают, там есть, как называется, французский Минзар, как это называется?
Госпиталь.
Монастырь-госпиталь. И если вы знаете, он просто напротив старого города, и там есть въезд. Вы знаете, там? И вот целый ряд танков едут к нам. А у нас никого, никакой защиты. И вот на этом здании, он уже высокий, стоял парень 16 лет. И у него была бутылка Молотова. Так говорят на русском?
Да.
И он ее кинул и попал в первый танк. И он загорелся. И все танки не могли проехать. И так Иерусалим остался.
Парень известный?
Да. Я не знаю, я не помню его имя. Да, он там стоял сверху, кинул.
Он был еврей?
Конечно. Он спас весь Иерусалим.
Как его звали?
Я не помню. И это было вот в Далит-Яр. Это все происходит, понимаете, когда?
А как же мы тогда отмечаем это?
Вот я просто, понимаете, что я просто только рассмотрела, почему у нас нет проблемы отметить эту дату. Как у нас есть проблема, дату я имею в виду отметить того, что Израиль стал государством. Понимаете, что у нас проблема, что мы отмечаем, войну или свободу, или какую-то жизнь. Евреи, тут надо понять, мы не возносим смерть. Мусульмане, они превозносят смерть. Мы просим жизнь. Жизнь свою и жизнь также наших врагов.
Да. Пожалуйста. Прошу прощения. Я много лет никак мне не удается понять, по какому праву Бен-Гурион влез, так я могу влезть и объявить государство. Вы же его сосед.
Да.
Какое правительство? Они же не были.
Не было правительства. Все это... Если вы хотите это... Для этого я должна... Что сделал Бен-Гурион? И как это было? И сколько там было всяких... Это же политика. Вы знаете, что политика, она не очень чистая. И я не очень люблю входить... Вне, как можно сказать?
То есть кому-то это было выгодно?
Это было выгодно Бен-Гуриону. Он, Бен-Гурион... Бен-Гурион решил в этот момент взять все в свои руки.
Скажите, а если бы он не взял
все в свои руки? Мы тогда, мы не знаем, что тогда было... там были всякие... Были еще некоторые идеи. Была одна из идей, это сделать конфедерацию, может быть, вы слышали, между Иорданией и Израилем. И Абдаляля, это... Прадедушка этого Абдаляля, он был на это согласен. И Гольда Меир с ним встречалась дважды. И он был согласен дать нам половину парламента. Но я не вхожу в это. Это было... Бен-Гурион, конечно, от этого отказался. Были всякие предложения. Скажем, ну, я извините, это уже не очень красиво говорить. Но, скажем, Бен-Гурион... Да, Бен-Гурион... Бен-Гурион тогда, он был очень сильным человеком. Кто тогда, он тогда взял, превратил Хаим Вайцмана в марионетку и забрал у Хаим Вайцмана все права.
Какие были права? Если не было...
Нет, тоже теоретически. Да. Хаим Вайцман. Бен-Гурион сказал Хаим Вайцману. Хаим Вайцман была личность. Но это, и тут я уже вхожу в грязную политику. Да, были руководители. Значит, в Израиле тогда есть несколько партий. Есть религиозная партия.
В рамках чего?
Есть в Израиле несколько... Вот он тогда... Что это? Есть в Израиле евреи. Над евреями есть еврейский ишу. И у него есть вожди. Поэтому, когда Бен-Гурион берет и зовет себе людей, он зовет 37 людей, которые представители разных партий. Тогда есть Маки, может быть, я начну сначала. Маки. Это Израиль.
Это Израиль.
Оу, о чем вы говорите? Два еврея.
Ты не тот вопрос задаешь.
Вот так, так было в Израиле. В Израиле все евреи были поделены на партии. Вот так это было. Значит, есть, извините, значит, в Израиле есть английский мандат. Английский мандат, он тогда берет, создает вещь, которая называется Байт Халюми. Почти во всем городе Израиля есть улица, которая называется Абайт Авад Алюми. Может быть, вы слышали такую улицу?
Да.
Вада Люми – это организация, которая была как будто во власть Израиля, еврейская, под властью англичан. Англичане говорят евреям, вы сделаете свой орган властей, и этот орган властей называется Хават Алюми. И в него входят, тогда все партии, которые были в Израиле. Вы знаете, что если есть два еврея, должно быть минимум сколько? Три партии. Теперь есть коммунисты. Они называются Маки. Не, Маки. Маки. Это мифлага коммунистит исраилит. В главе ее был Вильнер. Вильнер был планением. Так, и, на Мегилат Ацмаут, вот когда это решается, все подписаны. Все эти 37 людей подписаны. Поэтому мы знаем, кто там был. Так был там Маки. Это просто коммунисты, совсем как в России. Был Маки, они самые какой-то левые. Был Мапам, это немножко более правый, но тоже очень левый. Был Мапай, это то, что сейчас Авуда. Были, и вот в главе Мапая был Бен-Гурион. Был также ревизионистим. Ревизионистим – это то, что сейчас Ликуд. Жабутинский. Не боже с тобой, так уже нет Жабутинского, тогда есть Бегин. Понимаете, как это?
Жабутинский был Ликуд?
Он начал то, что потом становится Ликуд. Но я просто говорю, что это же это сейчас. Есть главе Агудат Исраэль, есть Мизрахи. Сейчас нет Мизрахи. То, что сейчас называется... Как это называется? Это государство? Это...
Мавдаль.
Но Мавдаль тоже нету.
Нет.
И Абайда Юди нет. Они считаются Кипа сейчас... Абайда Юди нет.
Давайте закончим.
Это понятно, как это? И тогда вот они... И они тогда все там объединяются. И Бен-Гурион, тогда он был очень сильная личность. И он говорит всем, я говорю, и вы меня все слушаете.
Кто это говорит?
Бен-Гурион.
То есть английский Мавдаль?
Да.
Полномочия.
Точно.
И
это называется Авад Алюми. Просто я продумала как. И это было организовано в 1920 году. Израиль, значит, был захвачен Англией в 1917 году в Хануку. И тогда первые два года есть тут мештар цваи, есть тут военный режим. И в 1920 году тогда организуется вот это еврейский уже, как называется, израхим. Гражданское какое-то руководство. Извините, что я все не помню, как это говорить на русском.
Да. Да.
Точно, да. И Ибад аль-Уми должен был быть как будущее государство. Пожалуйста.
Национальные правительства.
Да. Что это? Так тогда было. Это был тоже, это тоже было такое. Это был Нетури Карта. И они они до 1920 года, да, имели с англичанами, как называется, отношения и контакты, а в 1920 году что-то произошло, из-за чего они сказали, мы с вами больше не играемся.
Я имею в виду сейчас.
А сейчас это очень маленькая группа.
Неважно, кто?
Да, но они идут по стопам, понимаете, как это, вот той организации, которая, но она была вначале тоже вместе, и она вышла в 20-м году, вот конечно, когда надо было решить, входить, не входить, они тогда решили не войти. Хотите, я это все, я не знаю, я вам рассказывала. Да, я только расскажу вам откуда. Вообще ноль. Да. Значит, да, извините, конечно, это просто история, да.
Личность определяет историю, вот все это.
Часто. Конечно. Да, конечно. Конечно. История считается период и личность. Если период и личность встречаются, что-то происходит. А если личность и период не встречаются, ничего не происходит. Да, Всевышний решает.
То, что перечисляли мудрецов наших.
Да. А, пожалуйста.
Я слушал лекцию одного очень интересного историка, он говорил так, что независимо от того, объявил бы он о государстве, о образовании государства, не объявил, война все равно была бы.
И он 100%.
Показал очень маленькие территории в самой пустыне, в основном. Никакой Иерусалим, он прям даже показывал на
карте. Это у нас, это вы хотите, это ООН, когда было деление ООНа. Это все, если вы хотите, я могу это все рассказать, что он, это было деление, решение деления ООН, это называется Тухнита Халука. Было первое Тухнита Халука, которое предложил Ваадат Пи, потом было второе. Это уже, для этого я должна войти во всю историю с 1936 года, 33-36 года. Это, понимаете, как это, когда, вот то, что вы говорите о территории, я в территорию не вошла. А просто откуда я вам то, что я вам рассказываю, это не только, что я читала в книгах истории, в Иерусалимском университете, если вы хотите, можете войти, и там есть все наклейки, которые наклеивались на стенах Иерусалима с 1920 года.
Плакаты.
Плакаты, вы знаете, которые наклеивают. Значит, я не только читала книги истории, а я еще читала, я взяла там, попросила, и мне, я читала все наклейки, которые были на... Плакаты. Понимаете, все плакаты, которые были на стенах с 1920 года. Вау. Поэтому, когда я что-то рассказываю, это не только, понимаете, как это, а это также, я читала саму живую историю, которая была в этот период. Кто входил, кто не входил, почему, какие у них были там отношения. Пожалуйста. Значит, если вы хотите...
Он говорит, что почему? Потому что они хотят сделать нас такими, как все. Именно идея была...
Но это не совсем... Значит, если вы хотите... Да, я понимаю. Да. Но если вы хотите... Для этого я должна в это входить намного более серьезнее. Я не знаю, ли вы знаете. В 1922 году самый... антисионисты, они хотели послать свою личность, это был Исраэль Даган, может быть, вы слышали, Исраэль Яков Даган, чтобы он был представитель перед ООН, тогда еще не было ООН, тогда это была Лига Наций, и чтобы тогда они получили разрешение на построение еврейского государства вместо Бен-Гуриона. В 1922 году. Только его... Вместо Бен-Гуриона. Значит, когда тогда Англия предложила, вы будете. Вопрос был, кто примет свои руки, это кто будет в главе Вадалюми, кто будет говорить, контактировать с англичанами, кто будет контактировать с Лигой Наций, кто будет нас представлять. Для этого этот человек должен был быть житель Израиля. А это мы говорим о 1922 году. Значит, это было решение в 20-м, но пока это созревает, происходит уже 22-й год. И это до катастрофы. Значит, почти весь мир религиозный. И почти весь мир живет не в Израиле. И, значит, совсем другой мир.
Еврейский.
Еврейский совсем другой мир. Понимаете, о чем мы говорим?
В Израиле очень мало.
И да, и в Израиле очень мало евреев. И очень мало нерелигиозных евреев. И тогда был человек, которого звали его Исраэль Даган, Исраэль Яков Даган. Он был вот от самых, вот тех, кто не признают Израиль. Это одна из-за него, это так резко порвалось. И он тогда решает, и тогда евреи Израиля, Иерусалима, вот эти жители Мия-Шарим, они решают, им нужна была личность, которая живет в Израиле и знает английский, немецкий, понимаете, как может говорить, представлять. И они его тогда выбирают, и он должен был взять и выехать в Сан-Марино.
Сан-Марино.
В Сан-Марино, или как это называется. И тогда... И тогда он должен был выехать там через несколько дней. Он пошел молиться в Шарей Цедек. Вы знаете, где находится Шарей Цедек? Старый Шарей Цедек. Его там ждут два русских еврея. Точно. И вот с этого момента жители Мия-Шарим полностью порывают, как называется, отношения. С израильским, это еще не израильское государство, понимаете, с Бен-Гурионом, полностью порывают с ними отношения, говорят, вы понимаете, как это, вы убийцы, мы с вами вообще не будем иметь.
Так что эти два русских еврея сделали?
Убили.
Доктор.
И выявили Дагана.
А что в состоянии революции?
Да, конечно, это 22-й год.
22-й год.
Для того, чтобы он не был... Значит, если бы это не произошло, израильское государство могло быть не просто религиозное, оно бы было...
Логическое.
Вы понимаете, какое?
Логическое.
Я даже не знаю, логически это могло бы быть. Мы бы тогда мы все должны были ходить здесь... Понимаете как? Может быть, я не знаю, я просто говорю как... Я сейчас не говорю хорошо, просто я просто говорю, тогда бы это все было в руках жителей Мия-Шарим. И это было тогда, в 22-м году. Я, извините, это очень ну, все нечестно. Да, нахон. Всевышний решил по-другому.
Всевышний решил
по-другому. Нахон. Извините, я не хочу входить, это я бы сказала, что когда мы будем в это копаться, это будет грязь. Поэтому, когда вы спросили про Давида Бен-Гуриона, я не очень хотела все это входить. Нет, они были со стороны Бен-Гуриона. Да, это мы знаем точно, мы знаем их имена. Извините, что я так вам... Да. Когда-то я помнила их имена, я, извините, я не... Понимаете, как это? И они считали, что они спасли Израиль.
Да. А, вот как.
Конечно.
Конечно.
Нет, это уже, это настолько это... позже, что это уже вообще-то не входит. Извините, я просто, понимаете, но для этого я только это рассказываю, чтобы вы немножко понимали, какие тут были. И надо понять, что также Бен-Гурион к правым очень плохо относится. Да, это когда он пошел вон. Но перед, скажем, быть правым, вы не могли получить никакую почти место работы. И, скажем, Менахем Бегин, который был в Кнессете, Бен-Гурион в жизни не сказал имя Бегин. В жизни. Он его говорил, тот, кто сидит справа с такой-то, такого-то человека.
Отца,
конечно, потому что он был прав. Поэтому он уехал в Америку. Извините, я этим закончу всякие некрасивые вещи. Извините, это было. Вышашем я зол, что мы сейчас научились ошибками и их не повторяли. Да, я сейчас рассмотрю немножко по Аспирата Умер. Да. Что мы научились, что Всевышний нам помог, и мы научились. Так, какие у нас законы Аспирата Умер? Мы, то, что у нас сейчас есть три, даже четыре главных обычая, как соблюдается траур Сфирата Омер. За Сфирата Омер первоначально должен был быть время небольшой радости, потому что это время, когда мы ждем дарования Тора. Но в это время, когда и особость этого периода, это что мы должны брать и заниматься именно нашим характером. Поэтому как раз то, что мы говорили, сейчас очень подходит. Не заниматься Торой, а именно исправлять характер. У нас есть такое понятие, называется «Дерех Эрец Кадмале Тора». Чтобы получить Тору, вы сначала должны быть людьми.
Должны быть кто?
Людьми. Ага. Заметьте, что первая книга Торы, Берешит, до дарования Торы, до книги, середина книги Шмот, там нет вообще законов. Там рассказывается каждый раз, как человека ставят в очень тяжелое положение. Моральное очень тяжелое положение. Якова, Ицхака, Авраама, Юсефа. И нам показывается, как они в очень моральных тяжелых отношениях себя ведут. Для того, чтобы мы потом научились от них, как себя вести, могли принять Тору и быть и знать, как ее правильно исполнять. А не быть просто автоматами, которые соблюдают закон. Так поэтому у нас вот эти сейчас 49 дней, это их не цель. Цель это заниматься нашими качествами. И каждая неделя имеет другое качество, которым мы занимаемся, вы должны быть знаете. Первая неделя мы занимаемся, как быть, как хесед, это как давать больше всего. Mm-hmm. Как, мне кажется, когда рождается ребенок, первым делом ребенку дается все без грани. Чем остается взрослее, что делает ребенку?
Грань.
Это вторая вещь, это гвуа.
Что это?
Гвуа. Потом следующее, это тиферет, это как дойти до золотой середины. Потом у нас есть нецах, это если вы делаете какую-то вещь, это четвертое, делайте так, чтобы это было навсегда. Не делайте вещи, скажем, вы убрали квартиру, вы положили в шкаф вещи, сделайте такой порядок, который продержится год. А не сделайте порядок, чтобы он там, понимаете, как это через неделю все перевернулось. Да, я только в Сфирата Омер, только говорю немножко по-нашему. Дарина
шоколадку написала на вечную.
Значит, если вы что-то сделаете, делайте так, чтобы оно было... Значит, лучше, если мы говорим, исправить себя в чем-то, исправьте, чтобы это было навсегда, чем делать очень много, но чтобы это завтра все прошло. Понимаете, что такое нецах? Это у нас четвертая неделя. Год. Это если вы это делаете, если вы идете в магазин и покупаете что-то очень прочное, оно обычно очень грубое. Оно не изящное. А это следующая вещь, как это сделать изящно? Год великолепия. Это Аарон. Скажем, когда Аарон хотел, чтобы... конечно, это же притча. Когда мы говорим о качестве, это же не в изящности физическом. Когда Аарон видел, что два человека поспорили, он не начинал каждого объяснять ему, как он не прав. А он каждому говорил, как другой переживает о нем. Это как помирить людей, но в какой форме? Никого не задеть. Понимаешь, такое... Он говорил правду, только он ее немножко утрировал.
Но с другой стороны.
Да. Вы понимаете, как это? Это вот это называется год. А Есод – это понятие того, что то, что мы делаем, чтобы оно было это похоже на основу, чтобы это у нас было базис. Базисная вещь, и чтобы мы это рассматривали как основа нашей жизни и существования. Это и праведность такая. Значит, и исод это еще одно качество, что у меня есть плохие качества, и я их и понятно, что они у меня есть. Они у каждого из нас есть. И я их стараюсь держать внутри, чтобы они у меня не выплескивались. Да. Чтобы они не выходили наружу. Это как Юсеф. Да. Это как Юсеф, который берет, и он властитель Египта. Он не царь Египта, он властитель Египта. Египет это не евреи. Понимаете, какой-то дикари, который что надо с ними делать? Все время их обуздать. А Мальхут, это уже последняя неделя, это Давид, он царь еврейского народа. Он не обуздывает, он не властитель, он царь. Значит, это вы осознаете любое свое качество. И вы любому качеству даете место. Вы хотите, какое качество вы хотите мне дать?
Жадность.
Да, но какое вы хотите нехорошее качество дать? Жадность. Значит, вы осознаете, что у вас есть жадность, и вы ей пользуетесь в правильный момент. Скажем, вы не тратите ваше время на сплетни о ком-то, потому что вы жадны о вашем времени.
Да, здорово.
Значит, вы не говорите себе, некрасиво говорить сплетни, какой ужас говорить сплетни. А вы говорите, я мое время потрачу на них.
На сплетни?
На сплетни.
Не
понятно, как это? Значит, это пользоваться всеми качествами. Значит, никакое качество в себе не подавлять, а все качества осознавать и всем качествам давать правильное место.
Да. Вспыльчивость,
вспыльчивость очень хорошая вещь. Вспыльчивость, она это быстрота. Это скорость. Значит, каждый раз, когда надо делать какую-то хорошую вещь, делайте очень быстро. Будьте очень вспыльчивы в хороших вещах. Не говорите, я это сделаю завтра, а делайте это сразу. Понимаете, как это? Я просто могу... Что это? Так он может взять у меня, там, где я жила, не сейчас, а в другой квартире, у нас была женщина, которая была вот такая, как вы говорите, очень любила все мыть. И она перед Песохом, что она делала? Она не хотела, чтобы ее семья болела от нее. Так она быстро как убирала с дом. Она понимала, сейчас она будет его убирать.
Еще раз.
Да. Так она что делала? Шла ко всем соседкам. И просила разрешения им помогать убирать. Она же вот в Санедрине Урхевет. Я это не просто, я могу сказать вам. Значит, понимаете, что она пробовала? У нее есть это качество. И она это качество не пользуется, чтобы кого-то... Понимаете, это решать, да, она пользуется как будто как-то помочь.
Чего-то как раз и год, да, остальное время, например, учится, и других мучает только. Вот и здесь не убрала, ты тут не убрала.
Нет, так она, после этого она такая устала, а как она, не-не, в течение всего года.
А, это регулярно.
Да, но перед Песохом особенно.
А, а если человек не завтрак?
Что это?
Ненавидят.
Нет, они любят людей.
Да.
Это то, любая вещь хорошая, значит, такой человек, он может очень... это, если люди очень любят людей, это тоже навязчиво. Да, но это тоже навязчиво, часто мешает людям. Так он это может, он может помогать людям без того, что он их видит.
Точно, не мизантроп, это который людей ненавидит.
Ненавидит. Так он просто, да, нет, но ему часто не тяжело как-то общаться.
А он не хочет с ними.
Так он может заниматься сам собой и писать какой-то, да, видео. Да. Нахуй, мой папа тоже, конечно, да. Да, конечно. Так я просто... Да. Папа себе говорил всегда.
И когда что-то человек не то делает, я свержусь и готов, не знаю, взорваться.
Так.
И потом я вдруг понял, это на кого же я сержусь? За ним же стоит творец, а то же творец-то. И я-то на творца, вот я так вот отреагирую на творца, я прям испугался. И теперь, когда я мне стало гораздо легче, я за кого я сержусь? Это же...
Если папа, да, спасибо, если папа бы здесь сидел, я бы уверена, что вы бы услышали минимум 10 раз, что папа говорил «савлянут» и «бликас». Это были два слова, которые папа повторял. «Бликас». Это папа повторял 1000 раз в день. И вы знаете, кому он это говорил? Сам себе.
Да.
Поэтому, но то, что Мальхут, я объясню, в чем особость Мальхут. Мальхут, это вот последняя неделя, сознавать свои слабости. до сознавать их. Мы их прячем. Мы их боимся даже сказать вслух. И тогда мы, они все равно у нас живут. И если мы им не даем места и не говорим о них, они с нами играют очень злые шутки. И они, понимаете, как это, вырываются, когда не надо. А неделя Мальхут – это осознавать их и давать им место, и разговаривать с ними.
Качественные.
Только это только на седьмой неделе. Понимаете, что это? Только когда вы уже дошли 6 недель воспитания.
Я с тобой боролась, а ты опять выскакиваешь.
Точно. И вот сейчас, когда я уже чувствую, что я 6 недель такая хорошая, сейчас я могу с тобой спокойно разговаривать. А вначале я не могу спокойно разговаривать с своими плохими качествами, потому что как я их только вижу, а я же знаю, что я нехорошая, мне становится так плохо, что, понимаете, я не знаю, что с ним сделать. Да. Поэтому мы только с ними начинаем разговаривать на седьмой неделе, и это мальхут. Мальхут – это дать место любой части себя.
А если плохое качество у другого человека?
О, так это значит, это тут особая вещь. Мы считаем, первым делом мы занимаемся только собой. И вторая вещь, если какое-то качество другого меня очень не мешает, значит это у меня. И поэтому я должна понять, что вам, почему мне это, значит, почему я должна злиться на его проблемы. Значит, то, что папа, когда мы... Папа видел проблему других людей. Папу это немножко, это не то, что он над ними это не смеялся, но это ему немножко, это, он рассматривал это как карикатура. Папа не смеялся над человеком, а папа смеялся над этим нехорошим поведением. Но не как будто бы унижал это. А это ему казалось так странно. Почему так себя вести? А если это меня нервирует, значит это во мне. А если я, скажем, человек скупой, и поэтому он не ест, и поэтому непонятно, как одевается. Бедный человек.
Несчастный.
А если меня это несчастный, а если меня нервирует, значит, у меня есть проблема.
То есть, если меня это задевает, значит, у меня
это моя. А если я только на него смотрю, его жалею, так это нормально. Понятно, что мы жалеем людей. У меня есть плохие качества, у него тоже есть плохие качества. И я жалею себя, я жалею его. Пожалуйста. То же самое. Конечно. Мы говорим, что Юсеф, он же был связан с неевреями. Так кто, и папа тоже очень любил это показывать. Вы знаете, что Сфирата Омер поделено на Лагба Омер делит Сфирата Омер. Тогда папа это всегда говорил.
До Лагба Омер.
33, значит 32. Вы знаете, какая гематрия 32?
Лев.
Сердце. А сколько дней остается после? Если это вместе 49, это 17. Гематрия 17, это
Лев-Тов.
Сфирата Омер, ее цель сделать нам хорошее сердце. Не хорошее поведение, а хорошее качество. Понятно, как это Сфирата Омер, это мы не занимаемся поступками, мы занимаемся качеством. И тогда мы доходим до... Что там?
Тикон Амидот.
А потом мы доходим до Матан Тура, а в Матан Тура мы занимаемся не качествами, а чем уже? Поступками. Это понятно, как это? Поэтому Лагба Омер именно в эту дату. Это одно из объяснений. Папа это очень любил всегда говорить. И сейчас он, значит, если люди, Хас Вакалеля, в это время не работают над своими качествами, и они, да, люди, которые занимаются Турой, ихняя жизнь в опасности. Потому что они же, это время, изменить свои качества для того, чтобы получить Тору. И поэтому ученики Раби Акива, что через них должно было быть передана Тора. И они в это время не исправляли свои качества. Поэтому они были так сурово наказаны.
Ну так много.
Это говорят, что поэтому опустят на голову, что ли?
Да.
Я
это
не понятно.
Это во время дарования Тора.
Меня интересует слушание музыки.
Я хотела, у меня только очень мало времени, но я попробую.
Я, к сожалению, уже потеряла возможность говорить про Хупи, это да. Номера, да, вчера, неважно, теперь. Могу ли я сказать, сегодня такой-то день номера, и говорить все, что написано после?
Да, да, конечно, все, кроме брахи, все можете говорить.
Да. Когда я говорю брахи?
Что это?
И только один
день. Если нет, вы пропустили, пропустили. Тогда я можно я говорить... Так у нас... И как вы знаете, мы за счет разрушения храма, это всегда вещь, которая меня ужасает, За счет разрушения храма мы в трауре 22 дня. Очень тяжело. Вы знаете, это 3 недели, но это по-настоящему 22 дня, а не 21. А за счет смерти учеников Раби Акива мы, конечно, в менее сильном трауре, но мы в трауре 33 дня. Видите, что на кого-то треть больше. Потому что разрушение храма очень тяжело повлияло на еврейский народ, но та трата, которую еврейский народ получил за счет смерти учеников Раби Акива, оставила нас намного более большой след, потому что мы потеряли очень много туры.
Но Пейзак, мы слушаем музыку.
Теперь сейчас, это мы переходим в следующую вещь, как у нас законы Сфирата Омер. Я очень извиняюсь, мы не все успеем, потому что просто у меня не осталось времени. Я немножко не рассчитала время, я извиняюсь. Так у нас, какие травмы? Значит, мы в это время не делают свадьбы. И тоже есть спор, с какого периода начинается. И одно мнение, это мнение моего отца, это мнение Ашкеназим, которые почти все вымерли во время катастрофы. Поэтому сейчас в наше время почти никто не соблюдает такой, как называется, минхаг. Это очень маленькая группа, которая осталась жива. Хотя до катастрофы это было очень много, так себя вели. Мы начинаем, я думаю, отец начинал, законы траура после Рош Ходеш Нисан. С Рош Ходеш Ияр. Потому что в Ниссан мы не в трауре. Так если я говорю, что мы не в трауре, так мы не в трауре. Я же не могу брать палку и играться ей с обоих концов. Поэтому я слушаю музыку до пятницы, до шаббата.
У меня просто личный вопрос. Я говорила, что не понимаю.
До начала месяца Ияр. И у меня Сфирата Омер, да. И я не слушаю музыку, только я начинаю заново 33 дня перед Шавуот. Понимаете, как это? Да. У меня как будто Сфирата Омер, это весь месяц я, и еще 3 дня от месяца Сива. Это какой-то законы травы. Это один обычай. Другой обычай, это то, что в основном очень популярен у всех ашкеназим в наше время, начинается сразу с начала Сфира, с Песаха, со второго дня Нисана, с Песаха, и заканчивается в Лагба Омер. Сфарадим, у них у всех сфарадим один обычай, потому что они все жили немножко более вместе, они компактно, они это делают до день после Лагба Омер. И они, начиная здесь, после Лагба Омера, делают свадьбы, стригутся. У них все аннулируется. 34-го дня Омера, у них все законы траура прекращаются. Есть четвертый обычай. Это обычай хасидим. Некоторые хасидим, и по Ария Кадош, что они соблюдают все дни в траурах. Никто не соблюдает 43, 46. Потому что 3 последних дня перед Шавуот, это называется Шлошет Ими Агбаля, мы уже готовимся к Шавуот.
А что нам делать?
Что вам? Вы можете, я вам рассказала все обычаи, и вы имеете право выбрать, какой обычай вы хотите.
Да.
Так вы можете, но как тот обычай, который вы выбираете, он ваш навсегда. И ваших детей навсегда.
Просто так получилось, у меня лично. Я просто договорилась с подругой, я забыла сказать. Йом Ришон, и мы пошли на шикарный концерт средневековая музыка. Вот что там лучше. Дети говорят, мама Сфиратон, я ее уже договорилась. И это давайте будем считать, что это всегда. Ну как это, после праздника?
Исруха. Но Исрух был в шаббат. Но если вы хотите, так вы хотите тогда, но тогда вы, если начинаете, как мой папа, тогда вы начинаете этот закон с Рош Ходеш Ияр, понимаете, как это? До 3 дня перед Шавуот. Я вам просто даю все варианты.
Да.
Что это?
Да.
Да. Знаешь, это до катастрофы это был в основном, это была норма. До воскресенья. Уроки музыки можно брать. И давать, и брать.
Уроки музыки.
Можно брать и давать, и потому что обычно, когда кто-то нажимает все время, это небольшая
удовольствие. Это не относится к
парнасе, это бесплатно. Да, да, да. Пожалуйста, можете... Что это?
Одежку сейчас купить, и шкену сказать?
Это мы же... Это спор. Это спор. Так это мы рассмотрим. Видите, я принесла Мишнабуа, собиралась с вами говорить все эти законы. Извините, у нас время. Мы сегодня... Да-да, через...
Мы давно не видели, не будет.
Да, извините, что я начала заниматься политикой.
Следующего.
Через неделю, следующую неделю нет.
Не будет.
До свидания, извините за политику.
Пожалуйста.